Дорогие мои, мы должны очень глубоко, серьезно пережить, воспринять, что мы вошли в эпоху святого Михаила. Во всем царствует его добрая воля, добрый разум и доброе чувство по отношению к нам, разумеется. Очень старается Михаил, чтобы мы пробудились, дорогие мои. Чтобы мы наконец-то осознавали, что существует, реально существует полный мир. Реально существуют ангелы, архангелы, архаи и так далее, до Серафима. Реальное восприятие, реальное переживание в этом заключается высочайшая миссия Михаила, потому что он должен обновить христианство. А обновить христианство, дорогие мои, вы сами понимаете, это сверхзадача и очень сложная задача, и никто, ни один из правящих существ, солнечных существ, ни один не взялся за это. Гавриил отошел, вы знаете, удивленный, растерянный, уже не понимая, в чем дело, и так далее. Одним словом, миссия Михаила непосредственно заключается в том, что он должен обновить христианство. А обновить христианство значит самое важное, вы, может быть, удивитесь, начинается с вопроса Пилата. Первое, что есть человек, что есть истина, это вы знаете, мы об этом много говорили. И второе, сын человеческий. Вот обратился и говорит фарисеям, все, сын человеческий. В этих двух словах можно вычитать всю миссию пятой культуры. Мы вошли в пятой культуре, и пятая культура особенно значительна, мы об этом в следующий раз поговорим еще более углубленно, но сейчас мы должны взяться за действительно очень трудными проблемами и надеюсь, что преодолеем. Я поставлю вопрос нашим. И вам тоже даю такой вопрос. Кто присылает нам болезни, боли, страдания и смерть? Все ответили. Разумеется, негативные существа. Ничего подобного. Я ответил. Так что пока я отвечу на этот вопрос, вы сами покумекайте себе. Кто же нам присылает именно болезни, боли нестерпимые, и с окончанием смерти, страданий и так далее. Кто это делает? Естественно, рождается чувство. Конечно, это негативное чувство, потому что это негативное чувство, да, болезнь и так далее. Но нет, видите, Люцифер и Ариман посылают те импульсы, которые нас отводят от истины, дают нам заблуждение. Дают нам не те интересы, не те чувства, не те желания, которые соответствуют правде. Значит, они нас отклоняют. А разве они сами хотят, чтобы мы вернулись бы в русло истины и правдивости, праведности? Разумеется, это безумие, да? Значит, они стараются нас отклонить. И очень стараются, чтобы мы как можно больше шагов сделали бы отходя от истины. Как можно дальше отошли бы от истины? Это мы логически совершенно хорошо понимаем, да? А кто нас возвращает? Нас возвращает боли, страдания и смерть. Значит, кто заинтересован, чтобы мы вернулись бы в русло добра? Добрые существа. Поэтому духи формы, духи движения, духи мудрости, они посылают нам страдания, боли. Это божественные импульсы, оказывается, дорогие мои. Поэтому они наши не смогли так сразу ответить на это. Но мы должны логически представить тогда для нас, тогда мы это примем, эту идею. Отклоняют отрицательные существа, а возвращают через боли, страдания и познавание, возвращают добрые существа. Дух и формы, противовес, контрудар Люцифером и ариманским существам, они позаботились. И чтобы отклоняющиеся люди возвратились к истине, для этого они допустили болезнь. Вот здесь уже ничего не может Люцифер и не Ариман. Потому что видя, что в болезни и в боли люди возвращаются к истине. Они больше не хотят болеть. Вот это заставляет их правильно думать, правильно желать и правильно выстроить свои будущие судьбы. Идет следующий вопрос. На это вы уже легко можете ответить. Но я опять спрашиваю, а почему вы можете на это правильно ответить, а восточные оккультисты, в скобках или в кавычках, они неправильно отвечают на это. Вопрос такой. А кто дарует человечеству закон кармы? Мы знаем из духовной науки, из миссии Михаила. Карму, закон кармы дает нам Господь Христос. А почему восточные люди этого не знают? И тут же добавляет доктор, не существует двух оккультистов, оккультизма. Оккультистов много таких, об этом мы сегодня поговорим. Дорогие мои, быть нам совершенно ясно, истина же одна. Сумма трех углов вот 180 градусов, а сумма круга 360. Здесь никто не будет спорить, да? Мы знаем так. Правда, одна правда. Да? И если существуют разные оккультизмы, то это уже неправильно. Существует один оккультизм. В истине или не в истине. Поэтому я спрашиваю, кто принес закон кармы? Так надо ответить в истине, исходя из истины. Закон кармы приносит Христос. Восточные люди не знают. Почему не знают? Они уже потеряли точное ясновидение, у них галлюцинации, у них фантазии, они принимают фантазию за ясновидческие способности. Вот в этом большая заслуга именно Аримана и еще третьего существа, которое вообще удивительное зло приносит человечеству. Дорогие мои, мы должны раз навсегда хорошо понять. Мир движется противоборствующими силами. Если появляется индивидуальность, которая идет против правды, или наоборот, появляется посвященный, который идет против зла, то они оба должны существовать. Противоборствующие состояния и мысли, и существа, они борются в этой борьбе, осуществляется эволюция истории. Осуществляется эволюция и Земли, и человечества, и вообще все. Везде существует противостояние, везде существует. И не надо непосредственно с ним бороться. Ты должен свое дело сделать хорошо. А остальное не твоя миссия. Остальное все упорядочивает Господь. Но ты должен стоять на уровне своего призвания. Да? Поэтому мы решим, почему существует Люцифер? Почему допустим? Да потому что должно быть существовать. Кто-то должен с тобой бороться, чтобы ты проснулся, увеличил свой ум, разум, душу и так далее. И так далее. Иначе пассивность будет восторжествовать над человеком. Так и живут ведь многие люди. Посмотрите вокруг нас, как живут. Нас всегда будет мало. Я это уже говорил, и всегда надо нам помнить. Потому что люди спят, просыпают и эволюцию, и историю, вообще все самое прекрасное. Если ты сейчас не знаешь Вагнера, Верди, Пуччини, Леонардо да Винчи, ты уже проспал, самое главное. Вот с этого мы начнем продолжить, дорогие мои. А потом постепенно я соберу то, что надо мне сегодня сказать вам. Значительное и только значительное, да? Дорогие мои, мы должны ответить на вопрос. Почему существует религия? Почему внедрили религиозное состояние, религиозное почитание, богопочитание, скромность, смиренность, священный трепет перед правдой, перед богами, потому что этим самым уравновешивается люциферическое в нас, которое сидит в астральном теле. Астральное тело, когда перерабатывается, уже с пятой культуры уже начинается функция души ощущающей. Это то же самое астральное тело, только переработанное через наше божественное я. Божественное я перерабатывает астральное тело, у нас образуется уже душа. это великое приобретение. Мы душевные существа, душа ощущающая. Если у нас не было души ощущающей, все было бы серо. Да? Мы в основе прекрасное, восход солнца и так далее, и так далее, и красоту, и все. Через души ощущающие. Значит, мы должны особенно обогатить мировосприятие, душевную жизнь. Да? Это, разумеется, хорошо. Дальше. Если мы уравновешиваем люциферическое через благоговение перед истиной, перед богами, богослужение, богопочитание, да, мы уравновешиваем люциферическое искушение. Но проходит время, и в эфирное тело вкрадывается ариманское существо. Люцифер открывает ему дорогу. И врывается ариманическое в нашем уже эфирном теле, как мы должны и без меня знать. Эфирное тело перерабатывается и рождается душа рассудочная. Мы должны очень сильно развить именно рассудочность. Ум, разум, познание, понятие, особо очень сильно, как это, как мы сказали, возвел до кульминации Гегель и Шеллинг. Да? Они великие мыслители. Вот эта душа рассудочная, переработанная через я, эфирное тело, и это тем самым огромное достояние наше. И мы должны развивать. Почему? Потому что Ариман старается внести заблуждение в наших рассуждениях. То, что мы неправильно мыслим, все равно в каком направлении. Искусство будет, наука, социология и так далее, политика, экономика. Везде заблуждение идет от Аримана. Если не было бы ариманских существ, тогда мы мыслили бы правильно. То есть мы за каждым физическим явлением видели бы духовное. А то, что этого нет, это заслуга Аримана. Как нам это исправить? Заблуждение в разуме уравновешивается через именно выравнивание разума. А для этого нужна карма. И в карме мы уже постепенно выравниваем все эти заблуждения. Ну, это, знаете, проходим к Амалоку, там уже выясняется все, что к чему, и приходим более разумными, более сильными в понятиях, восприятиях и так далее. И ариманское нашествие уравновешивается. Значит, сколько отклонений, столько и болезней. Значит, они всегда в равновесии находятся. Поэтому доктор говорит, сколько боли, столько и отклонений. Сколько отклонений, столько и боли. Они всегда в равновесии находятся. Ты нарушаешь. Мы, серьезные люди, дорогие мои, мы так хотим себя воспринимать, да? Мы должны знать, что всякое отклонение влечет за собой страдания, болезни, потому и заканчивается это смертью. А когда мы в моральном возвышаемся, и смерть упраздняется. Об этом мы говорили очень хорошие слова. Относительно смерти и воскресения. Значит, Ариман вносит в нас то, что мы заблуждаемся, этот импульс, силу заблуждения, мы должны уравновесить. А как уравновесить, если не правильным мышлением? Вот в этом и миссия Михаила непосредственно. Михаил особенно акцентирует на нашей способности разума, понимания, точного мышления. Этого очень сильно требует от нас Михаил, потому что в этом задача пятой культуры, дорогие мои. Четвертой культуре мы должны были увлекаться прекрасными проявлениями мира. А пятая культура, особенно пятая культура, вырабатывает наше мышление. То есть это непосредственная инспирация от Михаила. Михаил старается уравновесить Люцифера через религию, уравновесить ариманическое нашествие через сильное мышление, потому он вводит Гегеля, Шеллинга, Фихте и всех. Это он инспирует, он посылает нам этих великих людей. Мы об этом часто говорили. Весь Ренессанс это дух Михаила, да? Но наступает время, когда религия уже не может уравновесить в нас люциферического. Потому что вкупе с Ариманом уже очень сильно они действуют на душу, и уравновешение уже должно произойти другими силами. А эта сила есть сила Ренессанса. Мир прекрасного уравновешивает и люциферического, и ариманического. Потому что мы слышим удивительную гармонию, мелодию, ритм и так далее, не только физического, но и нечто сверхфизического. Здесь преодоление арифметического. И то, что мы воспринимаем мир прекрасное, ну причем божественное, в этом уравновешение люциферического. Значит, от Михаила происходит уравновешение и люциферического, и арифметического в нас. Значит, в свое время мы должны были заниматься искусством, увлекаться, восхищаться, восторгаться до потери сознания, влюбляться в Шопена и в других композиторов. Без этого мы не сможем уравновесить люциферического и арифметического, потому что в искусстве мы это хорошо знаем, да, мы это говорили. Искусство находится в сочетании с божественным и земным, да? Вот и вам люциферическое и арифметическое уравновешение одновременно. Но начиная с 20-го столетия, почему Михаил именно вступает в 20-е столетие? Все усложняется. И доктор говорит, дорогие мои, люциферического и арифметического мы в конце земной эволюции все уравновесим. Не будет никаких проблем относительно люциферического и арифметического. Но вот та третья сила, которая входит сейчас с 20-го столетия, мы его не сможем уравновесить. В конце земной эволюции проблема останется проблемой. Потому что зло очень увеличивается, усиливается, и мы должны особенно стремиться воспринять мудрость Михаила. Когда мы очень сильно воспримем мудрость Михаила в разуме, в чувстве и воле, тогда мы сможем уравновесить и уйти от этой катастрофы. А остальные подпадут этой катастрофе. Почему? Потому что в душе сознательной, не перечитали душа ощущающая, душа рассудочная, потом идет переработка физического тела через божественное «я», и образуется в нас душа сознательная. А если в сознательности вступает негативное, здесь, дорогие мои, надо очень сильно бороться. Надо быть очень активным. И вообще, эволюция толкает нас только к активности. Следующая эпоха. Еще сильнее активным должно быть. Следующая. Опять еще сильнее. И все время мы должны наращивать силу сопротивления. То есть, выращивать в себе ум, добрый ум и сердце доброе. Никто об этом не печется, дорогие мои. Разве Ариманы, Люцифер и Азуры об этом будут думать? Они хотят отклонить нас. А возвращение через смерть, болезни, боли, несчастья и так далее. Это добрые существа стараются нас возвратить к истине, чтобы потом уже человечество нашло бы путь ко Христу. Обновление христианства – это задача Михаила. Михаил должен вести нас ко Христу. Как? Каким образом? Заблудших людей, люциферических и арифметических существ, это невозможно, да? Мы должны воспринять истину, сочетаться с истиной. Тогда мы находимся на правильном пути, тогда Михаил ведет нас ко Христу, да? Это огромная задача, дорогие мои. И постепенно мы, когда вникнем, что происходит в эзотерике, в оккультизме, тогда мы увидим, что действительно без Михаила нам не выбраться из хаоса, из такого заблуждения, потому что человек все же слаб. Ему нужна помощь. Вот помогает. Но помогает так, что усиливает нас чувство свободы. Чувство истины. Мы должны влюбиться в истину. Как Ромео и Джульетта, если хотите. Влюбиться в истину. Все великие посвященные, они громаднейшим образом любили истину. До инстинкта. Инстинкта они воспринимали истину. И абсолютное было полное доверие и абсолютная проникновенность истины. Это очень важно, дорогие. Мы должны любить истину до конца. Очень сильно. И тогда мы становимся достойными святого Михаила. Иначе не получится, потому что сила зла увеличивается. Мы должны проснуться. Самотеком ничего не произойдет. Самотеком идет в ад. Путь идет в аду. Поэтому мы должны знать очень значительную вещь. А если конкретно, в чем заключается более конкретно миссия Михаила? Михаил заботится о том, чтобы наше мышление, именно мышление, развивался ли к ясновидению. Мышление, Михаил, мышление доводит до ясновидческой способности. Оказывается, наше мышление и есть ясновидческие способности. Первая ступень ясновидения – это наше мышление, значит, все зависит от того, какие у нас мысли. Мысли правильные, у нас будет правильное мышление. Неправильно, значит, неправильно. А в чем заключается неправильное мышление? Я приведу вам несколько примеров из духовной науки, разумеется, потому что мы по-другому не имеем права. Я сам лично не имею права говорить от себя, могу что-то, но все равно надо соблюдать линию антропософии. Дорогие мои, вот человек выходит на улицу. Этот человек психически расстроен. Михаил старается, чтобы наш разум, чувство и воля находились в гармонии, потому что сейчас опасность именно в этом. Распадается троичность нашей душевной жизни. Мысли в другую сторону, чувство совершенно, и воля совершенно другой хочет. И найти гармонию, об этом печется именно Святой Михаил. А допустим, что человек не хочет ничего, мы так и очень много видим, да? Что происходит? Что происходит и что произойдет непременно? Потому что когда все это разрушается, вы же можете легко представить себе, если разум не берет совета от чувства, а чувство от разума, чувство от воли, а разум от воли и так далее, тогда все это лебедь, рак да щука получается, да? Каждый в свою сторону. А это и есть разрыв. Разрыв не только душевной жизни, а душевный разрыв вызывает физический разрыв. Мы это уже прошли очень хорошо. Значит, вот выходит такой расстроенный в душевной жизни человек, и что, оказывается, может он видеть на улице? На улице видит людей без головы. Вот ходят люди, но только головы нет. Всех видит безголовных. Всадник без головы, как симптоматично говорит один писатель, да? Выходит на улицу и видит людей, да, но без головы. А другой психически расстроен человек, видит только голов. Вот люди ходят, катятся шары. Ни тела, ни ноги, ничего нету, только голова. Это будет непременно, это симптомы определенных шизофреников, это уже было. И доктор приводит реальные примеры, а не из фантазии. Мы же знаем, дорогие мои, что духовная наука опирается на непосредственное познание объективного мира существующего. Поэтому эти примеры совершенно реальны, они пророчествуют. Человек без Михаила, без истины, будет вот в таком заблуженном состоянии. И потом идет еще душевные расстройства, и все, об этом мы говорим. Глаза смотрят и не будут видеть того, что надо. Да? Ты видишь дерево, а он видит камень. Это не фантазия, дорогие мои. Это та реальность, которая говорит о душевных расстройствах. Да? Вы же знаете очень таких ярких примеров из психически больных, что один человек хочет, чтобы ему подавали две порции, да, потому что он кириллический метод одновременно. Да? Или же там один человек является Наполеоном, Александром Македонским, еще Кутузом. Подавайте ему три порции. Это реальное положение. Душа так воспринимает. И здесь невозможно спорить. Только смерть выравнивает все. А с чем это связано? Это связано с тем, что люди постепенно отклоняются и очень отдаляются от истины. Отдаление вызывает такие абсолютно душевные расстройства. Чтобы не допустить этого, как раз об этом печется Михаил и хочет не только привести в гармонию душевное состояние, но чтобы один человек с другим находился в гармонии. И у него замечательное слово у доктора. Мы должны создать симфонию. Мы слушаем шестую симфонию Бетховена. Да? Удивительная гармония, удивительное сочетание. Каждый инструмент, сочетание, все прекрасно. Понимаете, нет нужных больших слов, многих слов. Да? Так одна душа должна привнести удивительное слово, свой настрой и влиться в гармонию. И мы должны создать душевную гармонию, душевную симфонию. Это и есть братство. Но это белое братство. Это братство Святого Грааля. Мы должны быть глубоко друзьями, глубочайшее чувство дружбы. И это все вливается в истине. Если ты не любишь истину, ты не можешь быть другом рыцаря от Святого Граля. Невозможно, дорогие мои. Если ты не понимаешь прекрасного, ты не можешь стать музыкантом. Это же элементарно, да? Я часто говорю, ты вступаешь в консерваторию, есть определенная программа, не сдаешь, не принимают. В Святом Граале кто тебя примет? Какую силу дружбы ты приносишь? Какое восхищение и благоговение перед истиной? Что ты приносишь? Какой твой дар? Да? Это же элементарно. И вот духовная наука хочет, чтобы мы принесли бы на алтарь Святого Грааля величайшие добродетели. Любовь к истине, любовь к человеку и так далее, все самое прекрасное, великодушие, сострадание, это все чувство совести и так далее, это все мы должны возвести на очень высоком уровне. Тогда мы становимся именно, входим в братство Святого Грааля, входим в Белое Братство. Я неспроста это начал. Я начал с Святого Грааля, а теперь посмотрим, что происходит в том братстве, которое стремится все разрушить. Существует доброе братство и существует левое братство, братство, которое занимается только тем, чтобы разрушить все. А там существуют такие же посвященные, как и в Святом Граале. Белое братство, белым братством руководят высочайшие посвященные. В основном они находятся на 7 ступеней всех ясновидческой способности. 7 ступеней ясновидения у них уже взято это, великость. Они руководят белым братством. Но они не могут уничтожить злое братство. Потому что уничтожение не входит в миссию эволюции. Должны существовать противоположные силы, они должны сталкиваться. И так выравнивается эволюция. Эволюция не будет стоять на месте благодаря столкновению противоположных сил. Не об этом говорить. Да. Дорогие мои, я потом вернусь к Пилату, когда он говорит, что есть истина и все человек. Это очень, очень высокие слова. И освещается именно через духовную науку, разумеется. Мы в прошлый раз очень хорошо сказали, я так припоминаю, почему мы знаем, что в эфирной стихии стоит Христос. Почему мы знаем, что в нашем эфирном теле вливается сила эфирного Христа. Почему то же самое элемента, это элементарно, дорогие мои, это на первой ступени ясновидения происходит. Достигнув первой ступени ясновидения, ты уже видишь эфирное тело, свое собственное, как проникается, восполняется силами Спасителя от Михаила. А почему Восток? Восток вообще ничего не знает. Это удивительно, я говорю. Восток не знает, что карму приносит человечеству Христос. Что их не устраивает, дорогие мои? Их не устраивает, что Христос единственное существо. Они говорят об аватарах, там это, Кришна аватара, Будда аватара, это аватара. Их не устраивает, что существует исключительное явление, единственное. Ну, это вы знаете, потому что через мистерию Голгофы становится, начинается восстановление астрального тела, эфирного тела и физического тела. И опять-таки, они ничего не знают, а у нас эзотерика полностью, да. Самая богатая это эзотерика, это, причем самое главное, точное и в истине рожденное. Ладно, не об этом сейчас сюжет, маленькое отклонение, но все же. Значит, мы сказали очень значительную вещь, что наше мышление стремится превратиться в ясновидческие способности. Мы когда мыслим, мы уже стремимся к ясновидению. Этого невозможно остановить. Потому что шестая культура, дорогие мои, это пророчество доктора, шестая культура целиком будет абсолютно в ясновидческом сфере проходить. Наша жизнь будет проходить в ясновидении. Все будут иметь ясновидение, но горе тому, у которого будет шизофреническое ясновидение. Да? Ну, это сами законцы прекрасно. Но мышление становится ясновидением. Даже заглавие, Пятая культура – мышление. Шестая культура – мышление переходит в ясновидение. Значит, очень важно, дорогие мои, вы же знаете, я очень стараюсь, чтобы это подчеркнуть. Самое главное, мы должны мыслить в истине, а не просто мыслить как материалисты, которые говорят, что я человека от животного. Происхождение я человека от телесного. Да? И они будут потом соответственно жить. Потому что будет полнейшее разрушение сознание, полное заблуждение. Для этого они позаботят учиться. Особенно третья сила, азурическая сила. Мы эту силу не сможем даже привести в равновесие. Настолько это сильно, мощно, потому что в душе сознательно вкрадывается эта сила. И человек теряет самосознание. Это самое дорогое, драгоценное, что есть у человека. Арманистское очень легко все же упразднить, сравнительно. Но ты будешь познавать истину, в познании истины ты уже уравновешен, убираешь уже аримайское себя. Ты уже даже знаешь, что за каждым физическим явлением, за каждой звездою, божественной духовной сущностью, все, упразднили. Его жало уже вырывается от нас. У нас благородное чувство рождается, все, Люцифер уже отстает от нас. Ты становишься добрым сущностью, все, это легко. А вот азурическое невозможно так легко упразднить. Потому что в душе сознательно проникает. И самосознание это сейчас происходит в пятой культуре. И Михаил как раз старается, чтобы это все уравновесить и внести здоровый импульс. Иначе невозможно. А что особенно значительно, почему здесь большая трудность? Люди привыкли, дорогие мои, потому что постарались научные мышления, постарались и философы, которые внесли понятие, да, аморальная закономерность, аморальный детерминизм, аморальная необходимость. Ну, философы не так грубы, они говорят, категорический императив в морали, категорический императив в добродетелях, но это все же одно зло. Потому что как только внедряется слово «необходимость», это устраивает только Люциферу Ариману. Михаил старается разрушить эти необходимости. Необходимость аморально это разрушается добродетелю и прекрасным все, что есть. И, разумеется, необходимость добродетели, как Кант хотел, как Кант говорил, категорический императив морали. Ты должен быть моральным существом. Что значит должен? Это в угоду Аримана, дорогие мои. Как будто хорошее слово говорит, ну что тут плохого, что ты должен быть. Вот то, что ты должен, это надо упразднить. И Михаил должен упразднить всякие должные, это всякие закономерности. Он должен внести свободу. Почему? Это же элементарно. Мы должны познать свободного Господа Христа. А без свободы мы сможем приблизиться? Никак. Поэтому мы должны развивать в себе чувство истинной свободы. И это истинная свобода плюс разум Михаила, плюс ренессанс Михаила, и уже идем правильным путем. Пять величайших существ руководят нами. Это мы должны очень хорошо помнить. Пять величайших индивидуальностей руководят нами, дорогие мои, теми людьми, которые хотят истину. Вот мы хотим истину, значит, у нас есть пять величайших индивидуальностей. Христос, Святой Дух, Михаил, Утяжитель и духовная наука. Все они руководят нами, дорогие мои, чтобы мы приобрели прежде всего свободу, и через познание истины мы становимся свободными, и то же самое мы принимаем огромное богатство духовных миров. Так что задача великая. И, как мы сказали, обновление христианства – это очень трудно. Потому что это, разумеется, это вступительные слова, хорошие слова, добрые, разумные, да? Но это все же не эзотерика. Это как бы поверхностно, да? Одеяние прекрасных мыслей и так далее. А в эзотерике, если посмотреть внутрь, то уже огромнейшая задача перед человеком стоит. И вот об этом мы и будем говорить в дальнейшем. Потому что в этом и заключается именно миссия Михаила, дорогие мои. Вот такая задача. Пилат говорит, сэр человек. А что подразумевается под этим? Ну и что Пилат говорит? Это дело не в этом. Мефистофель тоже говорит правду. Да? Но дело не в этом. Да? Суть совсем другом. В чем заключается понятие «сын человеческий»? Кто есть сын человеческий? Мы обратимся, вот Иисус, сын человеческий, да? Доктор, сын человеческий, великий индивидуальность. Но это не то подразумевается. Эзотерика, то есть оккультизм, говорит совершенно точно и абсолютно реально. Это очень значительное слово, дорогие мои. Я хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы мыслим, в основном мы мыслим теми представлениями, теми понятиями, которые не соответствуют реальности. То есть не соприкасается наше представление с реальностью. Когда у меня есть хорошие понятия, эти хорошие понятия все же остаются в абстракции. Потому что это понятие не касается реального. Как вам понравится, если мы будем говорить о прекрасной музыке Вагнера, и только не даю вам послушать Вагнера. Я просто буду говорить, вы знаете, Вагнер такой, Вагнер всякой. А вы скажете, так подавай музыку, чтобы я реально... Я буду вам рисовать хлеб, солью, и пожалуйста, а вы голодны. Это для вас неприемлемо. То же самое у нас происходит в относительно познавания, дорогие мои. Мы познаем в абстракции, оставляем наши понятия и восприятия в абстракции. Пример. Вот, пример очень трудный. Пример. Когда мы говорим «Христос», а кто воспринимает? Кто касается Христа? Это остается в абстракции. Это остается в понятии. Не переходит до восприятия реального. Если это перейдет в реальность, тогда у нас рождается огромнейшее космическое благоговение. Космическое смирение, священное смирение. Священный трепет души. А мы просто говорим, Христос пришел. Это очень просто сказать. И никакие душевные там сдвиги не получается. Вот об этом я имею в виду, когда мы говорим, наши понятия не касаются реальности. А вот когда касается реальности, тогда можно сказать, что этот человек есть сын человеческий. То есть мы подразумеваем под сына человеческого чисто духовного существа. Когда мы мыслим человека как чисто духовное существо, посмотрите, не телесное, не душевное, а чисто духовное. Вот это существо есть сын человеческий. Это самая высокая оценка и понимание человека. Человек должен почувствовать в себе, что он есть абсолютный дух. Не душевное, не физическое существо, не телесное, не душевное, нет. Дух. Когда ты воспринимаешь себя дух, тогда каждое твое понятие, когда каждое твое восприятие превращается в реальность, в реальное переживание. Вот скажем, ангел, хорошо, сказали, а ты видишь ангела, когда ты упоминаешь его? Нет, это понятие. Вот об этом это очень легко сказать, а осуществить это грандиозно трудно, да? Я согласен со мной. В этом и заключается оценка сына человеческого. Оказывается, когда Пилат обращается и говорит «Се, сын человеческий», здесь оккультно подразумевается не для Пилата, разумеется. Подразумевается такое понятие сына человеческого, которое есть чисто духовное существо. И это мировоззрение существовало в Персии. В Персии существовало... оккультное братство манихеев. Манихеи представляли так, то есть ты не мог бы вступить в это братство, в эту мистерию, если ты не привносишь такое познавание, которое сопряжено с реальностью. Это то же самое, что ты хочешь вступить в консерваторию, хочешь быть пианистом, а ты вообще ничего не играл. То ты, если не соприкасаешься с пианизмом, как ты можешь стать пианистом? Это же элементарно. Вот это элементарно с переносом в познание огромная трудность. Потому что Ариман, именно Ариман, позаботится об этом, что мы очень сильно отошли от правды, от переживания реальности. Не говорим Бог, это пустое слово. Мы никак не заполняем это слово реальным переживанием. Реальное переживание достигается, когда ты в медитации находишься 2 часа, 3 часа, 4, 10 часов. Как в древности йоги занимались. Они когда пробуждались, они начинали медитацию, и 10 часов вечера они выходили из медитации. Тогда они пробуждали абсолютно каждое слово. И манихеи эту традицию сохранили. И учениками становились манихеев и последователи манихеев только тогда, когда у человека рождается такое понятие, которое непосредственно достукивается до реальности. Вот мы говорим, солнечный луч воспринимает мудрость, воспринимает теплоту солнца, воспринимает духовных существ, стоящих за ними. Это есть реальное мышление. Вот о реальном мышлении и позаботились манихеи, и это должен восстановить Михаил, дорогие мои. Миссия Михаила заключается в том, чтобы в человеке пробуждались бы именно вот эти качества. Мышление, которое сопряжено с реальностью. Ты говоришь Люцифер, ты должен видеть Люцифер. Ты говоришь Ариман, Ариман должен видеть. Со всеми его функциями, эмоциями, да? Это есть реальное мышление. Таких людей называли в Персии, и это передается, дорогие мои. И в Новом Завете это звучит. В Новом Завете подчеркивается это. Там исцеление молодого человека, где подчеркивают, что рождается манихейское. Мани, учитель мани, манихеев. Ну, это уже связано с Господом. Господь пробуждает посвященного, чтобы именно перенести реальное мышление, объективное реальное мышление, не только мышление, но и чувствование, и валение. Валение. Видите, Евангелие, читать Евангелие очень трудно без духовной науки, потому что когда Господь говорит, поднимись гора и вернись в море, это есть манихейская сила. То есть манихеи это содержали в себе, когда они говорили, как должен поступить ученик. Если у тебя нет такой воли, чтобы сдвинуть горами, ты пока не кандидат манихеев. А в сущности пока не кандидат ученика Михаила. Потому что Михаил пробуждает в нас именно то истинное христианское мышление, чувство и волю. Если имеете веру, можете двигать горами. Это и есть чувство манихея. И когда человеки говорят, что он есть манихей, то есть он есть чисто духовное существо, это очень трудно достигнуть. Очень трудно достигнуть. И об этом заботится именно Михаил. Чем мы это уже знаем, это, для нас это легко понять. А существует в дальнейшем то, когда мы изучаем истину, истина стремится к ясновидению и к тем качествам, о которых мы сейчас говорили. Это не только манихей должно быть сыном человеческим. Человечество станет сыном человеческим. Об этом еще Гёте говорил, да? Человек – это человечество. Там есть намек на то, что человек сможет достигнуть именно всех этих качеств. То есть, очень просто говоря, мы должны в мышление внести реальное восприятие, чтобы мышление не стало бы абстрактным. Чувство не стало бы абстрактным, не оставалось бы абстрактным. И также воля. А воля, говорит Господь, да? Царство небесное приближается, Господь говорит. А кто это воспринимает? Все ожидали Царство Божие. Вот Иоанн Креститель говорит, Царство Божие приблизилось. Господь говорит, Царство Божие внутри вас есть. А что он просто говорит? Он же говорит для того, чтобы мы восприняли. Восприятие конкретно этого небесно-божественного, в этом заключается Сын Человеческий. Но человечество не может стоять на этой высоте, правильно? Это только манихеи были. Причем в Персии даже. Между прочим, есть такая, ну, такая традиция, что руставели считали манихеями, последовательным манихейством. Ну, это так слов, что просто информация. Дорогие мои, человечество не может жить на уровне манихеи, правильно, нет? Они все падают. Люцифер, Анималь и Азури, все это стараются, чтобы принизить человека, и чтобы человек стал быть чисто телесным существом. И потом, соответственно, жить. Да? Поэтому перестали воспринимать человека как сына человеческого в том ранге, о котором мы сейчас говорим. Поэтому образовалось понятие о человеке как душевное существо. Человек – это душевное существо. Если человек – это чисто духовное существо, это говорит, между прочим, в слове есть это, сейчас я вспоминаю, Томас Ман, на английском «мен», человек от менталитета, от мана, манисея, от мани, от манихея. Это слово звучит на русском языке «чело», на грузинском языке «сын Адама», «адамьяни» – это человек. «Адамьяни» – это человек, то есть происхождение от Адама. Но на английском, американском, на немецком языке «мен» – менталитет и план, ментальный план от этого. Значит, голова и так далее. В общем, это сочетание слов говорит за себя. Так, то есть… Есть представление о человеке как чисто душевного существа. Значит, уже не требуется, что он был духовным существом, и его творчество было бы чисто духовным, то есть реальным, творческим, да? Нет, уже душевное существо. Это называется антропос. Антропос – это душевный человек. Манихей – это духовный человек. А что насадил Рим? И Римская империя. Человек это homo. Это чисто телесное существо. Когда ты на человека смотришь, как на чисто телесного существа, упраздняешь душевное, то есть упраздняешь антропос, упраздняешь духа, там это homo. Телесное существо. Об этом заботится именно материалистическая наука. Материалистический атеизм. Они хотят, чтобы ты был бы homo. Не душевное. Душевный – это пар, это фантазия. Все телесное. Все твои какие-то мысли, чувства, порывы – это все пар. Из крови, из кости, костей и так далее. Это homo. И вот сейчас мы очень прекрасно видим, что человечество не спало до homo. Ты человек. Чисто телесное существо. Ты уже не можешь воспаляться до антропос и тем более до манихейство. Да? Вот в таком состоянии, мои дорогие мои. Эту историю, это ниспадение мы прошли. Михаил занимается тем, чтобы нас возвесить до антропос, а потом до духа. Очень трудно, да. Но он очень старается. Те, которые воспринимают Михаила, они видят, что очень старается Михаил возвесить homo до антропос. Антропос возвести до манихейства. Это есть обновление христианства. Обновление возрождения человека до творческого духа. Какой смысл эволюции, если ты просто воспринимаешь и живешь душевно и всеми душевными парами? Задача, цель человека в том, чтобы он был творческим существом. Ты сказал слово, все, свершилось. Это есть манихейство, дорогие мои. И в этом заключается Сын Человеческий. Самое высокое, самое благородное понятие Сына Человеческого заключается в том, что человек – это творческий дух. Это дух. А дух всегда есть творческое существо, да? Посмотрите. ниспадение человека и потом восхождение. А восхождение только из свободы, из нашей активности. Активность требует первое чтение, когда мы читаем, мы уже возвещаемся. Пока не видим, но в духовных мирах увидим, что мы все время возвещались, когда читали. И второе, разумеется, какая-то имагинативная, то есть какие-то упражнения душевно-духовного склада. Например, первые 18 стихов из Евангелия от Иоанна, медитативная жизнь. Или какое-либо слово берите, я всегда вам напоминаю. Я, например, беру 13.1. Возлюби своих до конца, возлюбил. Я это каждый день говорю, потому что он меня возлюбил. Да? И это мне интересно. Это. Вот вас до конца возлюбил. Вы не должны это вспоминать каждый день. А он что, напрасно возлюбил вас? А это уже требует другой активности. И также, разумеется, последний строк 17 главы. То, что я сейчас говорил, это все прекрасно, хорошо, положительно и комфортно. А теперь о некомфортном будем говорить. Некомфортно будем говорить, и нам это надо очень хорошо понять. И посмотреть в глаза реальности. А реальность очень сложная. И чревато большими-большими коварными явлениями. И потом мы найдем цитату из Евангелия, и тем самым мы оправдываем себя. То, что читаем в духовной науке, мы можем это вычитать только из духовной науки. Оказывается, это в Евангелии есть тоже. Это вступление. Теперь дальше пойдем. Существует братство, великое братство положительных, добрых, белых. И мы должны взращивать это братство, если мы хотим сочетаться со всеми этими великими объединениями. И доктор говорит великие слова. Симфония душ, симфония благородных душ. И так далее. Хорошо. А вторая сторона, другая сторона. Это левое братство. Братство, которое над которым царствуют именно освященные негативные существа, которые очень хорошо знают, что существует духовный мир, хорошо знают, что в эфирной стихии сейчас приближается Христос, и это их, видите ли, не устраивает. И они хотят бороться. Вот до такой тупости доводит зло. Хотят бороться с эфирным Христом. И что они решили? Они решили распространить на земле, вот отсюда идет материалистическая тенденция, наука, распространить материализм. Подождите. В чем заключается цель распространения материализма, атеизма? Дорогие, мы это можем легко представить, но, конечно, это очень сложный процесс и очень тяжелый процесс. Представьте себе человека, который проходит врата смерти и забирает с собой всю прелесть Ренессанса, великое творчество прозы, поэзии, музыки. И вдобавок еще изучил хорошо, я не о себе говорю, я говорю вообще, и вдобавок изучил духовную науку. Прошел врата смерти, да? Что он проносит? Богатейшее эфирное тело, дорогие мои. В эфирном теле все записано, все, абсолютно все. И когда проходит человек врата смерти, все то, что записано, концентрированно подается душе. И душа в один миг воспринимает все то, что прошел, все то, что воспринял, чем обогатил свое эфирное тело. Богатейшее эфирное тело воспринимает, объявляет все то, что на земле изучал. То, что внедрил в душу. А с другой стороны, все то зло, ошибки, моральные дефекты подается концентрированно. Добро и зло. Человек видит все зло в своей карме и все добро в своей карме. Это все вписано, внедрено в эфирное тело. А теперь представьте, человек, это нетрудно. А теперь представьте, что присутствует в эфирном обогащении. У него же астральное эфирное тело, да? Так, дальше. Дорогие мои, теперь очень легко представить человека, который не соприкасался ни с Ренессансом, ни с красотой, ни искусством, никакой эзотерикой, жил просто земными ценностями, то есть ариманическим, люциферским, о котором доктор говорит, блуждающий люцифер ариман. Такой человек, когда проходит, что находится в его эфирном теле? Эфирное тело может сказать, что совершенно пусто. Пустое эфирное тело проносит. Об этом заботится именно левое братство, чтобы эфирное тело оставить пустым. Как можно больше было бы таких людей, и создается клиентура, эзотерическая клиентура таких опустошенных душ, опустошенных с эфирным телом. А вы же знаете пословицу, пустота не остается, святое место пустым не остается, да? Внедряются элементарные негативные существа. Вот почему стараются они об материализме распространить атеизм, материализм, ничего духовного, забвение всего духовного, душевного, только хомо, только цело. В Риме, знаете, что я говорю в первом столетии? Самое главное – происхождение тела. А Филон Александрийский говорил, убейте все телесное, самое главное – происхождение душевно-духовное. Видите, в первом столетии были умные люди, добрые люди. И это насаждается. Сейчас люди говорят, кто твой отец, прадед, а какой твой происхождение? А тот был министром, а замминистром, там в Думе сидел. Филон Александрийский говорит, уберите все физическое. Самое главное – происхождение душевно-духовное. Надо найти родственников духовно-душевного порядка. Твой отец был святым Франциском Ассизским. Вот что подчеркивается, да? Так, примерно. Или Серафим Саровский, да? Происходишь от Серафима, да? А в Древней Греции как было? Ясвина Аполлона. Там были такие люди, да, находились на земле. Я сын Гермеса, сын Геры, да? Боги же это гениальные существа, они тоже рождали своих потомков. Одним словом, уберите все физическое происхождение, римское имперское, одним словом, и насаждайте происхождение душевно-духовного. Мы скажем, вот мой отец, дед занимались духовной наукой, вот мои родственники душевно-духовные. Они изучали Святой Дух, они изучали Михаила. Вот такое происхождение. Одним словом, понятно, что я говорю. В чем трагедия атеиста на земле, когда человек живет и не верует? В чем трагедия? Его эфирное тело, его астральное тело. Астральное тело загрязнено Люцифером Ариманом, а эфирное тело пусто. Заполнено негативно. Божественное духовное, там пусто все. В этом пустом пространстве внедряются демонические существа. И постепенно рождаются люди, которые охвачены демонами. Демон внедряется. И уже начинается хаос, анархия. Да? Видит неправильно, чувствует неправильно, волит неправильно. Вообще все неправильно, да? Этот хаос, потому что они одержимы демонами. Уже вспоминайте, в Евангелии от Матфея, кого исцеляет Господь? Одержимых демонами. Откуда они происходят? От материалистического прохождения своей кармы. Когда человек проходит материалистический, атеистический, они подготавливают свое эфирное тело для всех братских, оккультно-братских существ, водителей, которые именно стараются о том, чтобы привлечь демонов, и демоны внедряются в человеческое сознание, в душу человека. И это все увеличивается, и они становятся очень сильными, воздействуют на Земле полностью. Царит сейчас, что царит? Полный атеизм, дорогие мои. Существует еще восточное братство, левое братство. Они как раз стараются, чтобы явление Христа было бы незамечено. Ну, кто там в Палестине, кто-то какой-то святой человек, ну, что умертвили там, распяли, все. Ну, и что, ничего такого особенного. Один из, например, самое главное, один из аватаров. Все, этим заканчивается. Они стараются стушевывать все явление мистерии Голгофы. Они не хотят говорить о воскресении тела, о воскресении человека, чтобы он стал бы духом, не только антропос, душевным существом. Это их задача. Задача, чтобы потом распространить все эпидемии, болезни, и все, всеми люди будут ходить на земле, все шизофреники будут, дорогие мои. Чистая культура – это ясновидческая культура, но это ясновидение не к добру. К добру только, когда ты проносишь истину и миссию Михаила. Для остальных это огромнейшее бедствие. Это уже катастрофа. Поэтому мы должны знать, что существует материализм, который имеет целью распространить атеизм на Земле, чтобы приготовить клиентуру плебеев, уродливых, нищих, действительно нищих, убожеству. Вот что они, чтобы легче вошли бы эти элементарные существа и завладели бы душами. А вместо, чтобы в душе царила бы истина, любовь к Михаилу, любовь к Утешителю, к Святому Духу, к Спасителю, там воцаряются демонические существа. Их надо потом выгонять. Это мы должны потом выгонять. Потому что мы укрепляемся в добре, и, как говорит персидская, роза, украшая себя, украшает всех. То есть, перевести эзотерически, это значит, в огне христианства все увеличивается. Но мы должны этот огонь носить в себе. Правильно? Огонь Святого Духа и огонь Спасителя очищает все, к чему мы не будем соприкасаться. Франциск Ассизский во время эпидемии, огромной эпидемии, не боялся, соприкасался со всем и лечил всех. Удивительной своей любовью к человеку. А в чистой культуре будет чистая магия. Там все будет чистое ясновидение, и добрые люди, которые возвысятся, они будут лечить. Лечить через Святой Дух и через огонь Христа. Поэтому доктор правильно, совершенно верно говорит. Огонь христианства лечивает всех тех, которые еще имеют что-то человеческое. А вот те, которые подпадут под влияние эти третьи силы, их очень трудно будет спасать. Это азурические силы, которые уничтожают человека я-сознание. Самое высокое, то, что есть человек. Самая большая задача восстановить человека до манихейства, то есть до духа, чисто духовного. А надо пройти через антропос. Видите, как великое заглавие нашего мировоззрения. Антропософия доводит нас духа Софии. Да? То есть антропософия переходит в то, что мы знаем, в христологию, в христософию, а потом в христомагию. Это уже будет сын человеческий. Каждый человек будет на этом высоте находиться. Поэтому задача очень высокая, очень трудная, и восстановить для миссии Михаила это очень тяжелый крест. И мы должны помогать именно тем, что мы изучаем духовную науку. Так что это все говорит о том, что насколько серьезно время настало. И пассивность – это значит, что мы неправильно поступаем по отношению к истине. Что от нас требуется, дорогие мои? Очень просто. Я упрощаю, потому что действительно это очень просто. Вы только читайте, изучайте, наполняйте свой ум, разум литературой духовной науки. А это же прямо переходит в эфирное тело. Значит, когда человек, душа предстает перед Спасителем, душа может сказать, душа может беседовать со Спасителем. А пустые эфирные тела, развращенные астральные тела, как сможет выставить через перед сиянием Спасителя? Да? Теперь опять к добру переведем. Но хотя это надо очень сильно учитывать. Существуют очень негативные братства, которые стремятся опустошить сознание, опустошить душу и довести до хомо. Три понятия о человеке. Хомо – телесное, антропос – душевное и манихей – мен – дух. Надо нам возвыситься до духа. А когда, я просто напоминаю, когда наше мышление не будет просто оперировать понятиями, дорогие мои, а когда в процессе мышления мы переживаем реальность. Вот мы говорим, за физическими явлениями, вот лес, мы должны видеть элементарных существ леса. За животными душу, групповую душу животных. За солнцем видеть, духа солнца видеть. Да, это может духовная наука, дорогие мои. И самое главное, вы меня простите, дорогие мои, но это действительно, для меня это очень дорого. Мы должны возлюбить Спасителя беспредельно. А об этом печется Михаил. И когда насаждает в нас истину, каждая истина пробуждает в нас любовь, любовь к Спасителю. Вот что пробуждает. Это сперва так кажется, что ну что, изучаем правду и истину, что? Нет, дорогие мои. Ты одну мысль принимаешь из духовной энергии. Душа реагирует на это восхитительно. Потому что душе подается то, что душа сама бесконечно любит. Я в следующий раз поговорю все же об Аристотеле, потому что Аристотель достиг все же больших успехов. Односторонний, но все же больших успехов. В чем это заключается? В том, что Аристотель смог осознать душу совершенно самостоятельно от тела. И говорит о бесконечной душевной жизни. Но то, что бесконечная душа жила до этого, вот этого не может соединить. И этого не смог заединить в следующей инкарнации. Фома Аквинский опять не может говорить о прошедшем, вечном. Видите, как трудно. Это тогда было трудно. А сейчас это легко. Посвященные очень просто принимали. И две реинкарнации они все знали. А сейчас это норма. Я недавно, что недавно, вчера, когда мы шли к Нинникову, там шоферу сказали. Шофер начал говорить, что это можно пить, это не может быть, это там это. А мне сказали, ну хорошо, ты говоришь добро, сейчас мы тоже скажем тебе доброе слово, что ты живешь много раз. Вах, какое хорошее слово сказали, удивился. Да. Вообще не пропустили это. Я к чему говорю? Нам сейчас легко принять предсуществование. А для Аристотеля это, даже когда Фома Аквинским был, тогда тоже было трудно. Эпоха дает нам эту возможность. Дух эпохи принесет ясновидение повсеместно. Сейчас это трудно. Сейчас надо 8 часов заниматься медитацией, чтобы пробудить ясновидческие способности. Да? А придет время, когда никаких упражнений не надо, никакой медитации. От рождения люди будут иметь ясновидение. Эпоха облегчает. Господь же сказал, я с вами во все дни. В шестой культуре раскроет для всех ясновидческие способности. Но каково это будет? Исходя из свободы, там будет хаос или порядок истины. Или великий порядок Михаила. Да? А сегодня мы коснулись очень значительного вопроса. Как достигнуть нам манихейства? Проблема, доктор говорит, проблема уже коснулась Гёте. В Фаусте, в этой великой поэме, эта проблема стоит именно. когда Фауст мыслит о плохом, Мефистофель появляется. Появляется. Чтобы просто, вот помыслите о Мефистофеле. Разве появится Мефистофель? Откроет он дверь, здравствуйте, я Мефистофель. А у Фауста это есть. Значит, Гёте достиг до реального переживания мыслей. Разумеется, не полностью. Полностью всего достиг наш учитель, утешитель. Одним словом, дорогие мои, я еще один вопрос хочу разобрать, чтобы, ну, это все же важно. Мы постепенно должны приучиться к эзотерическому разбору всех великих или невеликих проявлений. Что имею в виду? Вот, например, возьмем седьмую симфонию Бетховена. Или же, кроме увертюр, музыку Вагнера. Или же Шуберта, пятую симфонию. Вы знаете пятую симфонию? Нет, почему? А почему вы знаете восьмую симфонию? Потому что это шедевр. А пятая симфония не годится как музыка. Ну и что, что Шуберт написал? Вы знаете вторую симфонию Бетховена? Я первую симфонию знаю, потому что мне пришлось дирижировать. И изучил всю партитуру. Но никогда больше не слушал ее. Почему? А почему девятую симфонию каждый год слушаю? Значит, ну что, что Бетховен? Бетховен имеет посредственные произведения, имеет великий произведение. А чисто эзотерически уже другой подход. Может быть, в музыкальном смысле это шедевр, а эзотерически не имеет каких-либо значительных заслуг или ценностей. Что имеется в виду, дорогие мои? В музыкальном произведении, в поэтическом, прозаическом и в живописи проявляются шедевры, но по сравнению с эзотерикой, по сравнению с вечностью, они это не выдерживают. Значит, с какими критериями должен подойти человек? Эзотерически образованный человек уже оценивает, исходя из эзотерики тоже. Поэтому я начал от седьмой симфонии. Седьмая симфония, как музыкальное произведение, прекрасна. Замечательно. Но относительно эзотерического порядка, там не хватает переживания вечности. Значит, мы должны подойти с разными критериями. Или лучше с двумя критериями. Оценить, например, произведение Пушкина. Простите меня, вы же знаете, что у Пушкина есть очень похабное стихотворение. Что они подходят к вечности? Это же элементарно. Это грубо и так далее, и так далее. Да? Также у Рембрандта есть великие произведения, но есть второстепенные произведения, которые не соответствуют с критериями вечности. Мы должны воспринимать, что, сколько вечного в этом, сколько невечного, хотя музыкально прекрасно. Например, возьмем такой фрагмент. Оперу Верди «Аида», конец первой картины. Великий марш. Там-та-та-та-та-та-там-та-та-та-та-та-та. Замечательная музыка. Но вечности там нет. Там есть чисто земное. Проходит военные люди, насильники, мы так скажем, да? Музыка прекрасная, хорошая музыка, но относительно вечного, относительно эзотерики, там вообще ничего нет. Или возьмите оперу Пуччини и арии удивительные, очень душевные, но там духовного нет. Поэтому мы говорим душевный антропос, но и духовное манихейство. И потом есть хомо. Верди, гениальный композитор, но в основном поет гимн физическому телу и немного душевному. Травиата – это чисто душевная музыка. Ну, кто спорит с этим? Да? Сколько трагизма и так далее. А вот у Вагнера это чистая эзотерика. Но опять-таки эзотерика, которая не соответствует вечным переживаниям. Хотя эзотерическая музыка. Полет Валькирии. Есть эзотерика, но нет вечности. Я хочу этот пример. Или же у нас есть грузинский композитор. Тара-дара-тара-дам, та-та-там, тара-дара-та-та-там, та-та-там, кинофильм оформляет. Ну, музыка-то более-менее. Какой-то вечность, даже не душевная. Одно слово. мы должны разбираться как следует. С одной стороны, музыкальное образование, образование, чтобы хорошо восприняли живопись и так далее, но с другой стороны, уже мы эзотерику изучаем, потому что присоединить и эзотерический критерий. Тогда это будет полное восприятие реальности, дорогие мои. Что реально? Земное или небесное? Все скажут небесное. А небесное, дорогие мои, есть вечность. Есть шедевры прекрасные, которые соответствуют сиянию Троицы, сиянию небесных существ. А что, ангелы не имеют свою музыку? Еще какую? Несравнимо, как Яков Бьоми говорит, собачий лай, все то, что написано на земле, по сравнению с небесной музыкой. Вот как говорит Яков Бьоми. Потому что он не слушал, слышал непосредственно. Одним словом я хочу сказать, что оценка земное, прекрасное, образованное, это должно быть непременно. Ты должен, конечно, ценить Верди, да? А то, что там поет рам-там-там-там-та-там, рам-там-там-там-та-там, да? Кто поет? О чем поет? Сердце красавиц, да? Склонна к измене. Что, здесь что-то вечное есть? Вот видите, сами смеетесь. Конечно, нету. А вечность существует, дорогие мои. Что реальнее, земная или небесная красота? Вот об этом я говорю. Оценка земное, справедливое, Верди, великий композитор. И там Набуко, когда видел. Та-ра-ри-ра, та-та-та-ра-ра-ра-ра. Сам чат смысл. И в консерваторе тоже дирижирую это. Так что, надо разобраться как что. Это есть дифференциация. Где прекрасное доходит до вечного переживания, отражает вечные ценности, а где чисто земное и душевное, антропос. Это, к слову сказал, пойдем дальше. Ну, дальше, дорогие мои, действительно, нечто великое хочется сказать, потому что, действительно, я маленькую паузу выдерживаю, потому что надо сказать самое высокое, самое значительное для солнечных существ и для земных существ. Самое возвышенное, самое прекрасное, самое мощное. Было время, дорогие мои, когда величайший космический дух, Солнце всей Вселенной, не только нашей Вселенной, но Солнце всей Вселенной, воплощается солнечного духа, духа мудрости. Высочайший дух Солнца, правитель солнечных существ, это дух мудрости, который руководит всеми солнечными явлениями и то, что ниже. Это великий дух, дух мудрости, принимает космического духа, духа Христа. Макрокосмическое солнечное сияние, духовное сияние, воплощается в этом духе, духом мудрости, и принимает солнечного духа, но только макрокосмического духа. Все совершенство внедряется в это существо. Правитель солнечных существ принял макрокосмическое солнце, духовное солнце. И у него остается самое сильное переживание, переживание, которое сочетается с чудом. Это есть удивление. Обратите внимание, дух солнца, который сияет, который руководит всеми солнечными системами, всеми солнечными существами удивляется тому, какой дух приближается и внедряется в его душу. И остается в душе вечное переживание удивления, которое сочетается с чудом. Чудо и удивление вечно сопутствует этому духу. как бы это дух солнца, да, как космический дух внедряется в человеческую душу, что там творится, дорогие мои? Душа Заратустры это не выдерживает, потому что сам дух солнца этого не смог вместить в себе. Потому остается удивление и чудо, переживание. Этот дух солнца внедряется в душу Иисуса из Назарета, оставляет только удивление, только чудо и только священный трепет и благоговение. С 20-го столетия начинается эпоха восприятия, познания и внедрения всего этого в душу человека. И какое огромное благоговение мы должны иметь перед макрокосмическим духом Солнца, чтобы мы смогли бы хотя бы немного соприкоснуться с этим. И это соприкосновение начинается именно с антропософии. Душевное восприятие макрокосмического морального Солнца Вселенной в нас. Вот какая эпоха начинается. И это должен осуществить Михаил. Он должен воспитать в нас чувство истинной свободы, мыслить в свободе и мыслить в истине, и внедрить в нас священный трепет, священное благоговение перед моральным солнцем Вселенной, которую дух солнца не смог должным образом воспринять в себе. И раз навсегда он остается в этом священном трепете. И это передается нам. Потому дух солнца Михаил внедряет в нас именно истинное благоговение перед нашим Спасителем. И чем больше мы любим истину, тем сильнее мы способствуем тому, чтобы воспринять моральное солнце Вселенной, которое родит в нас священный трепет, божественное благоговение и смирение перед истиной. Теперь я все закончу с вами беседу. Более не менее успел все сказать. Просто скажи мне, не я, но Христос в нас. Это очень просто. А когда мы знаем, какой путь прошел Спаситель, и как везде, в каждой душе оставлял божественное восхищение, благоговение и священный трепет. Это передается нам. И мы должны стать достойными этому переживанию. Через 8.32. Очень просто. 8.32 построит все. И совершит все чудеса, которые вообще, на которые способен человек. А человеческая душа способна на все. На все абсолютно. Моральное солнце Вселенной внедряется в нас, в наше, вернее, в наше сознание. Сознание должно открыть все это в душе. Так что, дорогие мои, любовь к Михаилу, любовь к Утешителю рождает в нас истинное отношение к Спасителю. Если мы имеем глубочайшее благоговение, божественный священный трепет, значит, мы можем подойти к Спасителю. Как и до первого столетия посвященные могли беседовать с солнечным существом. Всего наилучшего, прекрасного и чтение 8.32.